Здравствуйте, друзья. У меня сегодня другой микрофон. Я пытаюсь от треска избавиться. Так что просто я предупреждаю, что вот экспериментируем. Сделал я в марте где-то небольшой сюжетик. Шорт, да, там сколько там секунд, я не знаю, 30. И висит он у меня на канале, вот прямо на Silicon Valley Voice. Потому что, в принципе, я эти шорты сделал для другого канала, но почему-то он у меня здесь тоже висит. Висел он с марта, никто не там, знаете, как обычно. Никто особо не смотрел, а тут как рванул, что-то за два дня 14 тысяч просмотров, а в общей сложности что-то там уже за 80 тысяч перевалило. То есть что-то он тут попер. И там люди какие-то комментарии злые пишут. И, значит, а там история интересная, я вам расскажу. Ну, может быть, там за 30 секунд ее так не расскажешь, а так, у меня время-то есть сейчас, я вам расскажу эту историю. Значит, я когда-то занимался, вы знаете, разработкой методов быстрого обучения машинописи, да, на клавиатуре. И там, значит, пришлось мне в какой-то момент отправиться в историю этого дела всего. Происходило это вот почему. Мы делали методику быстрого обучения, и там, но мы работали тогда с товарищем, с которым делали, в системе профессионально-технического образования. Это не то, что, знаете, там девочка там 15 лет хочет на компьютере попечатать. Нет, это профессиональное образование. То есть там высокие требования к безошибочности работы и так далее. И дальше произошла такая вещь, что были какие-то тетки такие пожилые, как мне тогда казалось, которые всякие книжки там писали, учебники. И вот то, как они эти книжки там писали, вот эта методика, которая у них была, по ней совершенно нереально было научиться вслепую работать. И когда мы так уже начали ходить там по разным учебным заведениям, а в Москве таких, представляете, сколько там машинисток готовят. И вот мы ходили, смотрели, а они вслепую не работают. Ну, редко кто. И, значит, а проблема была в самой методике. И, значит, и когда мы с чем-то выходим, и нам говорят, ой, там, да это все уже давно есть, там, слепой. Мы говорим, ну, мы реально слепой. Они говорят, да, что там вы. Я в Баку был в командировке, там передавал опыт, как бы, преподавателей обучал. И там девочки, которые, значит, на перерыве, первый урок был, они на перерыве там обсуждают, и одни говорят, а разве можно вообще вслепую? А там одна говорит, да, девочка, вот у моей мамы на работе есть машинистка, так она вслепую, вот там вся контора ходит на нее смотреть, понимаете? И мне пришлось залезть в историю вопроса, потому что надо было понять, где, когда, при каких обстоятельствах, почему вот это вот произошло, что перестали вслепую люди научаться. Это отдельная история, могу вам тоже рассказать. Я поймал, я выловил это все. Но мне пришлось залезть в библиотеку Ленина. И бывшая там Румянцевская, да? И вот, значит, пришлось туда залезть. И там серьезный архив. И я вытащил все, что там было в этом архиве по поводу машинописи, там, 20-е годы. И в какой-то момент я даже, ну, когда это все массово так началось, а потом пошел там еще глубже залез. И самый древний документ, который мне попался, это было заседание комиссии, протокол комиссии по, значит, рассмотрению пишущей машинки там господина Алисова, 1867 год. Я в руках это держал. И я могу сказать, что там формуляр в этом протоколе, там, ну, в смысле, там он в переплете, формуляр там был, последний раз эту штуку брали в 1922 году, представляете? И тут, значит, прихожу я, вытаскиваю, я минут 10 не мог открыть, я нюхал, знаете, она пахла так, я не верил, что вообще в глаза такой документ может попасться и так далее. Алисова в советской, так сказать, вот в этой вот историографии машинописи, кустарной, вот в этой, значит, его называли там гениальным создателем там первой пишущей машины, а понимаешь, какой 867 год, это за 6 лет до того, как в серию пошли машинки Ремингтон в Соединенных Штатах, это считается первыми, так сказать, машинками, ну, они в серии. В принципе, там патенты каждый год выдавались в большом количестве, но так, чтобы в серию, вот был Ремингтон. Алисов придумал такую машинку, и по его чертежам машинку изготовили в Великобритании. Дальше вот сидит вот эта комиссия, эту машинку испытывает. Но там есть тонкость одна. Значит, если в СССР там объясняли, что Алисов, он, значит, вот был талантливый изобретатель, а гнилая система, которая там, значит, гнобит инноваторов, она не позволила ему там чего-то. В общем, не пошли эти машинки никуда. На самом деле история была еще более такой российской, еще более занятной. Машинка, которую он придумал, нужна была не для того, чтобы документы перепечатывать. Он придумал машинку, которая печатала на восковой бумаге. И для чего нужна восковая бумага? Есть такой множительный аппарат, называется он ротатор. Ротатор. Но он крутится, значит, там порошок просыпается через эту восковую бумагу, через разрезы в ней. И это оттиск остается на бумаге. То есть ротатор – это множительная техника. Вот как сейчас, допустим, там ксероковские аппараты, вот тогда это был, значит, такой ротатор. Листовки хорошо печатают. Ну, не только. И вот, значит, комиссия принимала, и там они посмотрели, значит, печатала эта машинка со скоростью 60 ударов в минуту. Ну, не бог весть. Для пиш-машины, конечно, это слишком мало. Но, тем не менее, она работу свою делала. Комиссия постановила машинку одобрить к тому, чтобы, значит, использовать в типографской индустрии, так сказать, в полиграфической, с обязательным прохождением через цензуру всех материалов, которые, значит, через нее идут. Печатывается на этой машинке. Ну, естественно, что эта машинка не была машинка для стихов, а машинка была, понимаете, для полиграфии, в принципе. Но этот фактор, он, как бы, так сказать, уходил куда-то, и вот, как бы, в советской историографии она говорит: вот, гнусный режим царский, значит, там, талантливому человеку не дал развиться, там, пробиться и так далее. Но дальше было еще интереснее. Значит, когда началась советская власть, а Россия не производила своих машинок, их привозили из других стран. И перепаивали литеры, вот эти буковки, которые там, значит, поскольку машинки привозились там, ну, не с кириллицей, то перепаивали литеры. Хотя, безусловно, в 20-е годы уже стали производить машинки специально для продажи в России, и, соответственно, уже там кириллицу напаивали и так далее. И вот стоял вопрос о том, что вот советская машинка, какая она будет. Есть такой журнал, он несколько раз менял название, то машинопись, стенография машинопись, там еще что-то. Он издавался в 20-е годы. Я весь его прочитал. Вот я сел методично, все прочитал. Мы знаем, о чем речь. И вот, значит, комиссии какие-то создавались. Знаете, тогда было много общественных инициатив. Вот они создавали комиссии, они что-то обсуждали. И вдруг выясняется, в 29-м году выяснилось, что, оказывается, уже производится. Пиш-машинка производится без всех этих комиссий, без совнаркомов, без каких-то там, бог знает, я не знаю, кого и чего. Производится. Где производится? В городе Казани. Какие-то механические мастерские. И там, ну, талантливый был человек, есть его имя, я просто не помню сейчас по памяти. Вот, значит, запустил в производство. Единственное, что они были не с кириллицей, а они были с тюркским, как бы, да. Но в то время тюркское письмо было на основе латиницы. То есть фактически машина была на латинице. Они их производили и серийно, и довольно много произвели там за последующие годы. То есть это потом это стало называться завод Пишмаш, по-моему, я сейчас не помню. В 31-м году там из нее сделали завод Пишмаш. Но, в общем, такая вот история. Да, я сделал сюжетик и говорю, что вот, мол, там на 50 лет отставал Советский Союз от Запада в производстве пишущих машин. Ну, просто между 73-м годом, 873-м и 1929-м, как раз 56 лет там, все такое. И они что-то там, какие-то люди, они меня ругают, критикуют. и что там Советский Союз никогда не отставал. По-моему, там до сих пор нигде не производят. В СССР, кстати, в какой-то момент стали производить. Их много разных было. И в Башкирии, и в Казани, и Ятрань. Была, не помню, где ее делали, эту Ятрань, по лицензии Оливетти итальянской. Хорошая машинка была такая, мягкая, приятная. Ломалась часто. Любава. В Рязани, что ли? Да, в Рязани делали. Ну, в общем, так и портативные были. Это потом со временем развилось. Я думаю, сейчас уже все это поумирало, поскольку дешевле просто взять. Под завязку расскажу случай интересный. Когда уже стало можно немножко выезжать, чувак, значит, поехал в Нью-Йорк и хотел купить для себя машинку. И ему сказали там знакомые, они ему говорят, ты знаешь, ты бери самую дешевую там, с какими там литерами будет, неважно, мы литеры здесь перепаяем тебе, у тебя будет нормально, с кириллицей и все. И он где-то там в Нью-Йорке забрел, трудно сказать, где он купил эту машину, но он купил машину, которая печатает на иврите. Ну, привез довольно небольшая портативная такая. Вот. И чего он не понимал в тот момент, что машинка это, у нее каретка движется в другую сторону, понимаете, не вот так, а вот так, да, потому что там печатается справа налево, и у нее каретка двигалась в другом направлении, и простой перепайкой литер там было не обойтись. Он очень переживал, знаете, прямо расстроился так, а потом продал ее, вот продал у нее за такую хорошую цену, надо сказать, поскольку, вроде, не то, чтобы такая машинка много кому нужна, но те, кому нужна, вот те не поскупились. Друзья, мне звонят, так что мы с вами закончили наш разговор счастливо.